Тут Дайне открылась ужасная истина. Волосы есть, а человека, которому они принадлежали, нет. Это скальп. Она держала в руке скальп мертвого человека. Вот тут Дайна Белман и разразилась криком, который вырвал Брайана Энгла из сна. Альберт Костнер сидел у стойки бара, пил виски Брендинг Айрон. Братья Эрпы, Уатт и Вирджил устроились справа от него, Док Холлидей слева. Он как раз поднял стакан, чтобы провозгласить тост, когда в салон Серджо Леоне ворвался мужчина с деревянным протезом вместо левой ноги. Уатт повернулся к нему. Спокойный, загорелый, симпатичный. Вылитый Хью О'Брайен. «Это Том Стоун, Маффин. Здесь суетиться не принято».
«Так они же скачут сюда!» — воскликнул Маффин. «И они в ярости, Уатт! Говорю тебе, в ярости!»
Словно подтверждая его слова, с улицы донеслись выстрелы. Тяжелый грохот армейских револьверов 44-го калибра, скорее всего, украденных у солдат. Отрывистые хлопки винтовок. «Не попачкай штаны, Маффин!» Док Холлидей сдвинул шляпу на затылок. Альберт нисколько не удивился тому, что доктор выглядел как Роберт Де Ниро. Он всегда верил, что если кто и может сыграть роль ковбоя-дантиста, так это Де Ниро.
«О чем вы тут толкуете, парни?»
Вирджил Эрб огляделся. Он Альберту никого не напоминал.
«Пошли!» — Уатт поднялся. «Меня эти чертовы Клэндоны уже достали!»
«Это Долтоны, Уатт!»
Ровным голосом поправил его Альберт.
«Да хоть Джон Диллинджер или красавчик Флойд, ты с нами, туз, или как?»
«С вами», — говорил Альберт Костнер мягко и вкрадчиво, с интонациями прирожденного убийцы. Одна его рука упала на рукоятку длинноствольного Бантлайн Спешл, другая поднялась к голове убедиться, что ермолка на месте. Убедилась.
«Отлично, парни!» Встал и Док. «Поджарим Долтоном задницу!»
Они вышли из салуна как раз в тот момент, когда колокол баптистской церкви Томпстоуна начал отбивать полдень. Долтоны галопом мчались по главной улице, постреливая в окна и витрины. Цистерну с водой перед торговой лавкой Дюка они превратили в фонтан. Айк Долтон первым увидел на пыльной улице четырех мужчин в расстегнутых куртках, дабы последние не мешали схватиться за револьверы. Айк резко дернул за поводья, и его лошадь, протестующе заржав, поднялась на задние ноги. На удилах клочьями висела пена. Айк Долтон неуловимо напоминал Рутгера Хауэра.
«Посмотрите, кто у нас здесь!» — фыркнул он. «Не как у Атерпа его братишка Вирджил или сестричка!»
Эммет Долтон, Дональд Сазерленд после месяца ночных попоек, остановил лошадь рядом с Айком.
«И еще их дружок-дантист!» — прорычал он. «Да кто захочет!»
Тут он взглянул на Альберта и заметно побледнел. Папаша Долтон подтянулся к сыновьям. В папаше без труда узнавался Слим Пикинс.
«Господи!» — выдохнул папаша. «Да это Туз Костнер!»
Фрэнк Джеймс пристроился рядом с папашей. Лицо его было цвета грязного пергамента.
«Какого черта, парни!» — воскликнул Фрэнк. «Я не против того, чтобы пограбить от скуки какой-нибудь городок. Но никто не сказал мне, что здесь будет аризонский еврей!»
Альберт Туз Костнер, отседали до Стимбоута, известный как аризонский еврей, выступил вперед. Его рука зависла над рукояткой бантлайна. Он сплюнул табачную жвачку, не отрывая холодных серых глаз от всадников, застывших в 20 футах от него.
«Ваш ход, парни!» — процедил аризонский еврей. «По моим расчетам, в аду еще достаточно свободных мест».
С последним ударом колокола на баптистской церкви банда Долтонов выхватила револьверы. Туз управился со своим гораздо быстрее. Но едва он начал поливать Долтонов свинцовым дождем, на ступенях отеля «Лонгхорн» закричала маленькая девочка.
«Кто-то должен заставить замолчать эту малявку», — подумал Туз. «Чего она так орёт? Ситуация под контролем. Не зря же меня называют самым быстрым стрелком-евреем к западу от Миссисипи». Но крик нарастал, раздирая воздух, соединяя сон с реальностью. На мгновение Альберт оказался в полной темноте, в промежутке между сном и бодрствованием. Лишь крик рвал барабанные перепонки, словно кто-то никак не хотел снять с плиты закипевший чайник. Наконец молодой человек открыл глаза и огляделся. Он на своем сиденье. В передней части главного салона самолета, следующего рейсом 29. По проходу идет маленькая девочка, лет 10, в розовом платье и черных очках. «Она что, кинозвезда?» Почему-то подумал Альберт, уже не на шутку перепугавшись. Из любимого сна его вырвали, как репку из земли. «Эй!» — позвал он негромко, чтобы не разбудить других пассажиров. «Эй, девочка! Что случилось?» Маленькая девочка мгновенно повернула голову на звук его голоса. Затем повернулась всем телом, но задела одно из кресел центрального ряда. Дайну отбросила в сторону, и она через подлокотник повалилась в кресло левого ряда. Ножки ее взлетели вверх.
«Есть тут кто-нибудь?» — закричала девочка. «Помогите мне! Помогите!»
«Эй, стюардесса!»
— с тревогой позвал Альберт и расстегнул ремень безопасности. Встал, выскользнул в проход, направился к маленькой девочке и остановился. Он смотрел в хвост самолета. И то, что видел, леденило его кровь. «Похоже, я мог не волноваться, что перебужу остальных пассажиров», — сразу подумал он. Широко раскрытыми глазами Альберт смотрел на, как ему казалось, абсолютно пустой главный салон Боинга 767. Брайан Энгл почти поравнялся с перегородкой, разделявшей салоны первого и бизнес-класса, когда до него неожиданно дошло, что в салоне первого класса нет ни души. Он даже остановился и лишь через секунду-другую двинулся дальше, решив, что остальные, возможно, услышали крик раньше него и поспешили посмотреть, что случилось. Впрочем, он в этом сомневался. Брайан Энгл достаточно долго возил пассажиров и неплохо разбирался в групповой психологии. Если один начинал чудить, остальные предпочитали не обращать на это внимания. Большинство авиапутешественников слагали с себя право на индивидуальные действия, как только поднимались на борт серебристой птицы и пристегивали ремни безопасности. Для себя они оставляли решение самых простых проблем, а все остальное — перекладывали на плечи экипажа. Авиаторы держали их за дураков, но скорее следовало называть их овцами. Вот и обращались с пассажирами, как со стадом. Это позволяло держать в узде самых нервных. Брайан еще не проснулся окончательно, и часть его сознания твердила, что кричит Энн, что сейчас он найдет ее в главном салоне с рукой, затянутой в щель, над которой краснела надпись «Стрельба только началась». В салоне бизнес-класса Брайан обнаружил только одного пассажира, пожилого мужчину в коричневом костюме тройки. Его лысина поблескивала в свете лампы для чтения. Пальцы с раздутыми от артрита суставами лежали на пряжке ремня безопасности. Он крепко спал, оглашая салон громким храпом. Крики ему нисколько не мешали. Брайан поспешил в главный салон и замер, потрясенный увиденным. Он просто не верил своим глазам. Юноша стоял рядом с маленькой девочкой, которая упала в кресло по левому борту. Юноша, однако, смотрел не на нее, а вглубь салона, и его нижняя челюсть уже проделала долгий путь от верхней до круглого воротника футболки с надписью «Hard Rock Cafe». Первая реакция Брайана ничем не отличалась от реакции Альберта Костнера. «Боже мой, самолет пуст!» Потом он увидел, как из правого ряда встала женщина и вышла в проход, чтобы посмотреть, что случилось. Ее покачивало, по выражению лица и глаз чувствовалось, что она крепко спала и до конца еще не проснулась. Посередине салона, в центральном ряду, мужчина в водолазке тянулся вверх, без особого интереса поглядывая на маленькую девочку. Еще один мужчина, лет 60, поднялся из кресла неподалеку от Брайана, нерешительно оглядываясь. На нем была красная фланелевая рубашка, и он явно не понимал, где находится и как сюда попал. Волосы торчали в разные стороны.
«Кто кричит?» — спросил он Брайана. «Самолет терпит аварию? Как, по-вашему, мы падаем?»
Маленькая девочка перестала кричать. Выбралась из кресла, в которое свалилась и чуть не упала. Но юноша успел ее подхватить, хотя его движениям явно не хватало быстроты.